Я живу в городе Томск, это Сибирь. Сам я родом из Казахстана, из маленького города Джамбул. Вот. У меня двое детей, двойня, два пацана, ну, уже парня, 22 года им. Вот. Ну и живу я в гражданском браке со своей женой. Ну, воспитывался я в семье. Отец от меня ушел, от нас ушел где-то в 3 года мне было. Вот, воспитывался я мамой и отчимом. Ну, также знакомы мне вот этот вот все прелести алкоголизма, скажем так. Ну, то есть мама так выпивала, отец, ну, отчим выпивал. Там у меня были с ним конфликты, конкретные причем конфликты, то есть там наказание, унижение, вот. Но в 6 классе мне удалось как бы его поставить на место, то есть я ему сказал, что ты мне никто, как бы, и как бы воспитывать меня не имеешь права. Вот, и у меня все как бы нормализовалось. В общем, почему-то я лично себя не идентифицирую с людьми, которые говорят, что вот как бы да, то есть взрослые дети алкоголиков. Хотя, несомненно, на меня тоже вот это вот все в детстве сказались, различные эти душевные травмы. Но почему-то, тем не менее, все равно я это как бы особо, ну, на этом внимание свое не акцентирую. Вот. Что на данный момент? На данный момент мои дети употребляют наркотики. Употреблять они начали лет с 14, с 13, ну, с 14, скорее всего. Вот. Сейчас один третий раз проходит реабилитацию в реабилитационном центре, третий реабилитационный центр. Второй живет отдельно, снимает комнату в общежитии и работает сам на себя. То есть он как бы, условно говоря, в трезвости. Ну, хотя и тот, который в реабцентре, тоже в трезвости, потому что он там употреблять не может. Но второй сын, который живет отдельно, работает, он тоже в трезвости. Почему я так могу утверждать? Потому что он работает в такси, там постоянный вот этот контроль утренний. Вот, и то есть бесплатный такой наркоконтроль получается. Вот, если бы он употреблял, его бы не выпускали. Вот. Когда мы с женой узнали, что наши дети употребляют наркотики, мы ну, стали бороться с этой проблемой, вот, и стали ходить на группы. Вот. Мы ходили на группы при наркодиспансере, который ведет очень квалифицированный психолог. Вот. Просто блестящий, я бы сказал. Вот. Потом ходили на группы таких же, как мы, родители, у которых дети употребляют наркотики. Вот. На такие группы ходили. Вот. И там вот на группе я впервые, на этих группах я впервые услышал такое слово «созависимость». Что это такое, до меня как бы не особо доходило. Ну, то есть я для себя сделал вывод, что созависимый – это человек просто, который сопереживает своему близкому человеку, там, сыну, дочке, там, мужу, там, жене, там, отцу, который употребляет либо наркотики, либо алкоголик. Вот, то есть, ну, я думаю, ну, а что в этом такого? Что, ну и что? По идее, это каждый человек созависимый. Вот, ну, для меня потом при посещении группы единственное, у меня мнение изменилось только то, что созависимость – это такая вот незрелое отношение к другим людям. То есть, по большому счету, я должен быть такой вот уже по-взрослому относиться к своим детям, то есть более-менее как жестко, то есть чтобы они там как взрослым, никаких там ути-пути, не переживать там за них, вот, хотя они там и употребляют, надо как бы не так, чтобы вот бежать, пытаться их не проблемы решить, а заставлять их самих решать эти проблемы. Вот. Но на самом деле все оказалось совсем немножечко по-другому, скажем так. Вот. Ну, если отмотать немножечко назад нашу жизнь, то перед тем, как дети нас родились, Я занял деньги родственнику жены, вот, и он нам их нормально не отдал, вот. И это вот после этого я как бы начал, у меня вот начались, я считаю, что где-то вот тогда у меня уже началось такие вот зачатки вот этой созависимости. То есть в чем вообще выражалась, как потом впоследствии узналась моя созависимость? Она выражалась в как бы постоянном, перманентном, подавленном мышлении. В безумном мышлении, в одержимом мышлении. То есть мышление, которое я не мог контролировать, и это мышление было таким разрушителем. В чем оно выражалось? Оно выражалось в постоянных обидах. То есть я постоянно прокручивал различные обиды. Вот в частности, вот на этого человека, который, допустим, занял у меня деньги. Потом, допустим, на других людей, которые меня там оскорбили, там, ну, там как-то там, не знаю, как это сказать, повздорили мы с ними, и вот у меня на них злоба какая-то вот такая. Вот. Потом у меня мое одержимое мышление выражалось в том, что мне надо было всех контролировать, я от этого получал какое-то такое извращенное удовольствие. То есть мне надо было жену контролировать, детей, узнавать там, где они были, что с ними, где, куда пошли, там, почему не звонили, там, почему там не отвечаете на звонки, вот. Потом чувство вины, то есть, к примеру, дети могли меня, чем они и пользовались, кстати, дети могли обвинить меня, там, допустим, в том, что, ну, к примеру, сын говорит, вот, папа там, допустим, сказал, что типа я, допустим, еще там, как сказать, недореабилитировался в реабцентре, что мне как бы обратно надо туда, и что как бы еще как бы я похоже, что я употребляю, что типа я как бы не в трезвости нахожусь после того, как вернулся в реабцентр, и что мне обратно в реабцентр надо. И вот я поэтому употребил. Вот. Если бы папа этого не сказал, я бы этого не употребил. И папа после этого загружался, действительно, вот на себя вот эту вину принимал, и думал, зачем я это сказал, для чего я это сказал, почему я это сказал. Вот. И похоже, вот жена меня в частности обвиняла, что вот дети из-за тебя вот это вот начали употреблять, я тоже на это загружался. Конечно, частично и моя вина есть, и причин много, но как бы я на себя вину брал за все причины. То есть я вот такой вот страдалец, вот все вот посыпал голову пеплом и как бы переживал. И от этих мыслей я тоже не мог. То есть я как бы умом-то я понимаю, что как бы это не так, что у меня какие-то нездоровые мысли. Но тем не менее я от этих мыслей отделаться не мог. Они как бы приходили без спроса, залазили в мою голову. Крутились там сколько хотели по кругу, как навязчивый мотив от песни. И пока я их все не передумал, я не успокаивался, они меня не покидали. Когда они меня покидали, на смену приходили другие мысли. Вот. Желание там, допустим, доказать свое. Потом, ну, к примеру, в разговоре, в споре мне надо было свое обязательно, свою точку зрения доказать. И неважно, насколько это актуально. Нет, мне надо было даже в любой мелочи мне надо было настоять на своем, переубедить своих, скажем так, оппонентов. Ну, допустим, подруг жены или коллег на работе, там, жену, друзей. Мне все равно всем надо было доказать свое любой ценой. Вот. Дальше. В чем еще мое мышление? В низкой самооценке. То есть, кто что про меня скажет, неважно, там, как это сказать, насколько этот человек меня знает, насколько он объективен в своем суждении. Нет, он мог, допустим, как малознающий меня человек, без каких-то аргументов насчет своего суждения, мог сказать про меня какой-нибудь там негатив. Я на это загружался, вместо того, чтобы, допустим, просто выкинуть его слова из головы, пройти мимо и как бы не обращать на это внимания. Нет, я также все равно мое мышление за это цеплялось, и как бы я начинал думать, а почему он так сказал, а зачем, а что к чему, что он, с каких, как сказать, почему, на каком основании он подумал так, в чем дело-то. Вот, пытался изменить его точку зрения, опять же, рассуждая у себя там в голове. То есть у меня в голове постоянно вот крутились вот такие сценки, будь то касалось это обид, обидчиков, будь то вот этих людей, которые про меня просто плохо сказал, либо по поводу контроля. У меня всегда в голове такие вот сценки возникали. Я проводил у себя в голове такие мысленные диалоги постоянные, которые меня изнуряли. Вот, я различные аргументы придумывал в свою защиту, вот, пытаясь доказать свою точку зрения. Если мне это не удавалось в реале, то я переходил вот в свою голову и там, короче, устраивал вот такие вот мини-спектакли, которые меня изнуряли. Вот. И к чему это приводило? Это приводило к тому, что я испытывал периодически очень страшные вспышки гнева, вот, которые отражались у меня там и на... Ну, там, допустим, чувствовал какое-то неприятное, потом после этого были ощущения в груди, там, допустим, на желудке какие-нибудь там проблемы возникали. Вот. Я был в постоянно, ну, так сказать, в постоянном подавленном состоянии, в недовольном состоянии, либо в тревожном состоянии, либо в тревожном и недовольном. То есть для меня не было такого вот, что, чтобы испытать, что все хорошо, если, то такого состояния у меня не было. То есть, допустим, если даже там солнышко светит, там жена радостная, дети смеются, то мне как-то в таком состоянии некомфортно. То есть я утром проснулся, и мне надо загрузить в себя негатив. И вот мое мышление ищет, за что бы зацепиться, где бы найти ту ложку меда, ложку дегтя, чтобы эту бочку меда испортить. Я там цепляюсь за слова, там, за выражение лица, чтобы либо обидеться, либо поскандалить. Ну, то есть мне надо было все равно перейти в состояние недовольства, в состояние тревожности, в состояние подавленности. И вот в этом состоянии мне было комфортно, потому что я от этого состояния испытывал вот такой вот извращенный кайф, как потом я узнал. Вот. Но это я уже узнал впоследствии от своего спонсора. Вот. Что я могу еще дальше сказать? Дело в том, что я все равно я эти проблемы пытался решать. То есть я понимал, что со мной что-то не то, но я не допускал, не понимал, насколько со мной это вот не то, вот это вот, вот такое вот состояние. То есть я работал и с, допустим, с психологом. То есть мы подружились вот с психологом, который был при наркодиспансере, женщина очень квалифицированная. И я как бы ходил к ней на консультацию. Вот. И надо отдать должное, это очень... Вот ее беседы со мной, ее работа со мной мне очень помогали. То есть у меня случались такие вот просветления, как я называю. То есть иногда такие вот изменения, то есть менялся взгляд на ситуацию. То есть я вдруг понимал, что это настолько все, вот мои проблемы настолько они мелочные, и что на самом деле надо, что это проблемы незрелого человека. То есть проблемы ребенка взрослого, который вот не научился по-другому их решать. Вот он просто как капризное дитя в песочнице сидит, лопаткой машет, что у него там ведерко забрали. Вот. И он из-за этого там ноет, недоволен. Но, естественно, выражает это немножечко по-другому. Но суть в следующем, что вот это вот мой эгоизм вот это принять не может, принять реальности мира. И как бы это удавалось мне как бы все это объяснить. И у меня вот появлялись вот такие вот просветления. Я приходил домой, я мирился с женой, там, с детьми, там все у меня становилось хорошо. Я по-другому начинал смотреть на ситуацию, меня отпускало. У меня пропадала вот эта тревожность, недовольство. Мне становилось хорошо, приятно, но на непродолжительное время. То есть потом происходил откат. Вот. То есть через некоторое время все возвращалось на круги своя. Опять же, посещали меня вот эти нездоровые мысли, от которых я не мог избавиться. И когда я пробовал вернуться вот в это просветленное состояние, мне уже не получалось. То есть я, вспоминая слова психолога, уже в это состояние вернуться не мог, потому что эти слова уже не действовали. Это как над одним анекдотом два раза посмеяться. Второй раз они уже не срабатывали. Вот. Ну и, конечно же, все равно, ну, как бы мне это не удовлетворяло. Вот, и мы дальше там все равно посещали занятия, все равно я пытался как бы найти решение проблемы, тем более, что эта проблема у меня была вкупе вот с проблемой то, что у меня дети употребляли наркотики. Вот. Естественно, я даже не ради себя, ради детей думал, как бы решить эту проблему. Вот. И вот посещая группы, я узнал вот о программе «12 шагов». Ну что это за программа «12 шагов»? Как она? И вот только вот до конца понять я не мог. То есть мне говорят, там надо писать шаги, как их писать, что к чему. Вот. Единственное, только я слушал людей, которые прошли там один шаг, три шага, кто-то там четыре шага там написал вот со спикерами, которые вот прошагали. Вот. И одна вот женщина, там спикер, тоже прошагавшая, она сказала следующее. Вот то, что, говорит, вы посещаете группы, на начальном этапе это, конечно, похвально, хорошо и правильно, но этого мало. В будущем надо все равно приходить в программу и начинать шагать, проходить шаги. Вот. И вот ее эти слова запали мне в душу. Потом слова ребят, тоже спикеров, которые вот, проходили реабилитацию от наркотиков, тоже прошагавшие, их приглашали на группы. И видно, что вот ребята наркоманы пришли, и тем не менее в них какая-то вот энергия такая вот, какая-то мотивация, вот, что они говорят, я, говорит, после программы научился радоваться, то есть вот я, говорит, был конченый наркоман, то есть вообще постоянно, короче, в наркотическом опьянении. А вот после программы потихоньку у меня прошло изменение, я, говорит, увидел. Допустим, я начал радоваться, что листочки зеленеют, допустим, на деревьях. Там, вот, представляете, вот такой вот, как это сказать, вот такие слова говорит наркоман. Листочки зеленеют. Вот. Солнце светит. Вот. И в них какая-то вот такая вот, не знаю, радость, что ли, вот в этих ребятах была. Вот. Но потом еще мы еще с женой ходили там, ну, при наркодиспансере лекции ребята, вот, которые вот, занимаются лечением, скажем, да, реабилитацией моего сына. Они там при наркодиспансере устраивали лекции и по 12 шагам. Но тем не менее, все равно как бы полностью, что из себя программа представляет, все-таки я не понимал. Я понимал, что происходит какое-то, надо как бы сдаться. Надо как бы принять свое бессилие, потому что я, ну, как бы бессилен что-либо сделать. Но перед чем конкретно я бессилен, я так и не понимал. Я не понимал, что вот это бессилие у меня перед моими мыслями, от которых я не могу избавиться. И потом только я узнал, что по аналогии с алкоголем, так же вот как алкоголик бессилен перед первой рюмкой и употребив ее, выпив хотя бы чуть-чуть, он дальше пока не напьется полностью, не упадет, он не остановится. То есть это как пытаться напиться соленой водой. Пьешь, пьешь, все мало и мало. Так же и я, только я бессилен перед своими мыслями. То есть любая мысль, которая мне залетает в голову, она вот эта вот негативная. Будь то мысль об обиде, так называемый resentment или ресентимент, там, кому как удобно, или там про самооценку что-нибудь, у меня сразу это начинается такая каруселька в голове, шарманка начинает играть. То есть пока это все не прокрутится много-много раз у меня в голове, пока я не выпаду из жизни на определенный момент времени, я как бы в реальность не вернусь. Вот. Ну и как бы меня начали как бы посещать мысли, что ну надо мне уже все в программу. Вот. Я не представлял, что это как конкретно она выполняется. Единственное, что я знал про нее, что она делается долго. То есть вот сын у меня в первом репцентре или во втором, он писал, вот, то есть он находился год в нем, и он писал три шага, он, по-моему, за год вот он три шага написал, по его словам. Вот. Для меня было вот это что-то, я такой думаю, мне бы хотя бы там три шага там вот написать. То есть, допустим, 12-й шаг для меня уже человек, который на 12-м шаге, это для меня был какой-то там, не знаю, Будда, у которого еще и нимб над головой. То есть до 12-го шага я вообще не планировал дойти. Вот, и я думал, что достаточно мне будет хотя бы первых трех или хотя бы двух. Вот. Ну, с виду, по крайней мере, я так на других людей смотрел. Думаю, мне хотя бы это достаточно. Вот. И для меня мотивация была, главная мотивация это было то, что это поможет детям. То есть, как мне объяснили созависимые родители, что изменить на сына вы повлиять можете только следующим образом. Можете только своим примером, изменив только вот себя, прошагав. Ну и, в общем, я решил шагать. Вот. Созависимого мужчину-спонсора очень трудно найти. Мне, по крайней мере, не получилось. Ну и как я начал искать? Я сначала хотел найти в реальности, обращался к ребятам, вот, которые вот в реабцентре, короче, моего сына ведут. Они сказали, что мы ведем только наркоманов или алкоголиков, то есть по созависимости это вот ищите отдельно, то есть мы вас не возьмемся. Ну, нам просто элементарно, даже если бы мы могли, нам некогда. У нас просто есть гораздо более, скажем так, проблемные люди, которым больше помощь нужна, чем вам. То есть мы в основном связываемся с людьми, которые чуть ли не при смерти, вот, у которых более тяжелые случаи. Ну и тогда я разместил я нашел в интернете пару-тройку групп и разместил там свои объявления. И мне откликнулась дама, девушка, вот, в скайпе, ой, в этом, в WhatsApp написала, предложила, что по поводу спонсорства. Вот, я ей написал, что а ничего, что вы там дама, а не мужчина. Она написала, что на безрыбье и рак рыба. Ну и мы созвонились. Мы созвонились, она рассказала про себя. Вот. Ее проблемы, то есть у нее тоже там сын употребляющий, сын зависимый, то есть она тоже также была от него созависима очень сильно. Вот. В общем, грубо говоря, проведя вот идентификацию, мы пришли к выводу, что я ее человек. То есть у нас проблемы похожие. Вот. И она говорит, я, короче, вот от этого всего избавилась. Вот. Сейчас я вот так вот не созависима. Вот. В разговоре с ней я понял, что я болен не только головой, но и как бы телом. То есть на самом деле-то вот эти вот мысли мои негативные, они как бы стимулируют вот этот вот выработку вот этого гормона стресса. Вот это вот, то, что там, я не знаю точно, что там, кортизол, скорее всего, вот этот вот вырабатывается. Я вот на вот этом кортизоле, ну, по крайней мере, я так понял, сильно не вдавался. То есть я вот на вот этом кортизоле и торчу. Как наркоман на наркотиках или как алкоголик на алкоголе, только мои наркотики всегда под рукой у меня. Вот, вот мой наркотик. А все остальное один в один, как у алкоголиков и как у наркоманов. И поэтому лечить меня надо тоже вот по книге вот «Анонимные алкоголики». Только менять там слово «алкоголик» на «аланоник», на «созависимый», а слово «алкоголизм» на «созависимость». Вот и все. Вот. Вот это вот мой спонсор, она сказала следующее. Вот сейчас я тебя подключу к группе в скайпе, где мы собираемся. Ты там еще послушаешь ее. Если, короче, ну, не пропадет желание, то мы с тобой, короче, ну, пройдемся по шагам. И когда, короче, как бы у меня желание не пропало, когда я там побыл на их занятии, там на этих занятиях они, в отличие от других групп, просто изучают книгу. То есть читают, и потом каждый пересказывает, кто как считает, ну, кто как понимает смысл прочитанного. Вот. В основном там все, как впоследствии потом стало ясно, в основном там все прошагавшие, ну то есть там все спонсоры. Вот, то есть все люди, уже прошедшие 12 шагов. Ну и у меня, короче, я как потом в следующий раз созвонился со своим спонсором, сказал, у меня желание не пропало. И она тогда говорит, программа короткая, программа проходится за 3 недели. Я такой, а как так вообще возможно? Она говорит, что можно шагать либо долго и мучительно, либо, говорит, быстро, говорит, и это, либо быстро и решительно. Ну, то есть быстрее-быстрее галопом по Европам. Смысл в том, что, короче, почему шагается быстро? Потому что человек в основном приходит в программу, желание вот прийти, начать шагать, вызвано кризисным состоянием. То есть человек, когда человеку уже плохо, когда он на грани по каким-то причинам. Но наркоманы, как правило, потому что от очередного там какого-нибудь передоза там или там уже когда вот уже все, ну, как вот мне этот один из учредителей реп-центра, где мой сын проходит реабилитацию, сказал, я, говорит, в очередной раз после очередного употребления отказался с голой задницей зимой на асфальте. И я понял, что мне уже дальше деваться некуда. Так же вот и у меня получилось так, что у меня сын третий раз в реп-центре. Я уже не знаю, не осознавая того, насколько мне плохо, но я понял, что мне плохо. И я, короче, понял, что мне надо шагать. Вот. И как бы вот и спонсор сказал следующее: вот пока человек в таком состоянии, в кризисном, мы быстрее-быстрее проходим эту программу. Вот, потому что если программу проходить долго, то может возникнуть что-то типа иммунитета. То есть, когда человек немножечко стабилизировался в своем состоянии, и, ну, то есть, вот он проходит программу, если он проходит долго программу, у него же происходит все равно какое-то успокоение небольшое. И тогда уже ему не так уже и она и нужна. Вот. Это, говорит, как все равно, что как зуб вырывать. Его же надо быстро вырывать, а не медленно и мучительно. Вот. Ну, и я как бы с ней, как бы я с ней не спорил. То есть мне любая программа нужна была. Ну, и я как бы согласился. И вот мы начали это самое, проходить эту программу. Я настроился тоже на писанину, там на всякую. Думаю, сейчас будем писать что-нибудь. Но на самом деле все было гораздо быстрее. То есть первые три шага я просто как сдал. Я прочитал несколько отрывков из книги. То есть мне было дано задание прочитать несколько глав книги, подчеркнуть то, что отзывается мне. Вот. И потом мы разбирали, насколько мне это отозвалось. Вот. И когда все это разобрали, когда как бы поняли, что вот я все это как бы понимаю, так как должен понимать, вот, то получилось так, что я уже три шага сдал. Вот. И перешли мы там к четвертому, инвентаризацию. Инвентаризацию тоже я там, ну, как написал, сдал. То есть в инвентаризации главное для меня было понять, что как бы я далеко не кристаллик. То есть вот я нашел вот эти вот дефекты, да, в различных случаях, вот как, в случаях, когда мне кто-то причинял какие-то обиды или ущерб, и плюс в своих страхах, и плюс в сексуальных ущербах, я нашел свой эгоизм, свою корысть, свою нечестность. Все я вот это вот как бы постарался найти вот, во всех конфликтах. Я нашел вот в общем мусоре конфликта я нашел конкретно свой мусор. Ну, то есть, вот, допустим, между мной, допустим, там и человеком, который вот у меня деньги занял, произошел конфликт, да, вот он мне причинил ущерб, он мне там обидел очень сильно. Тем не менее, вот мой вклад в этот конфликт тоже присутствовал. И вот этот вклад мне как раз и надо было найти. Где был мой эгоизм, где я, допустим, тоже промолчал в надежде на то, что, допустим, потом поимею с этого выгода, я там то не учил, это не учил, а потом, допустим, там не учил, что я там не обговорили, допустим, что мы переведем, в какой валюте мы привяжем деньги, если он просрочит. Вот. И потом я, грубо говоря, когда он этот долг просрочил, я вот начал там требовать там по максимуму, скажем так. Ну, хотя там немножко не так было, но не суть. Ну, вот, к примеру, суть в следующем. То есть все равно мой какой-то эгоизм, все равно мой грешок в этом присутствовал. И в каждом случае это везде повторялось. То есть в других случаях тоже там мой грешок был. И вот эти все грешки я как бы постарался найти только для одной цели, чтобы понять, что я тоже вот не такой не идеальный человек, что я тоже далеко не подарок. Вот. И как бы от этого как бы и дальше начал дальше идти по программе. То есть дальше восьмой, там, ой, шестой, седьмой шаг я сделал, там, просто мне этот спонсор поручил сделать самому. То есть я просто его прочитал, помолился и побыл там в тишине, осознал все, и потом ей перезвонил, и мы приступили к восьмому и девятому. Создали, это самое, составили список, кому я буду причинять ущерб в первую очередь, выбрали первого человека, к которому я возмещу ущерб, и я приступил к возмещению ущерба решительно. Вот почему решительно, потому что я как бы уезжал во Вьетнам, мне надо было быстрее до поездки это сделать, вот, чтобы не откладывать в долгий ящик. А ущерб был на самом деле очень простой. Мне надо было и как бы встретиться с парнем, с моим знакомым, на которого в свое время накричал там по какому-то там поводу мелочному, вот, слив на него свой негатив, просто оторвался на него. И надо было как бы об этом ему сказать, что я вот сожалею, и спросить, могу ли я как-то возместить ущерб. И вот я с ним созвонился, с этим человеком. Договорились, что мы встретимся там через определенное время. В назначенный срок я звоню, он говорит, я не могу. И вот раньше бы, короче, я бы сказал, ну как, мы же договаривались, ну что такое? Давай уж, да, подожди мне, я подъеду, раз что, мы же договаривались. И вот мне чуть ли вот в этот раз тоже так вот чуть ли не подмыло, так сказать, но я сдержался, я понял, что, короче, сейчас как бы... в моих интересах, как бы, и так как бы я не буду на него давить, не буду настаивать, то есть пусть все идет как идет. Я все-таки ущерб возмещаю, не что-то другое. Вот, то есть, как впоследствии оказалось, что мы не настаиваем, если человек не может, когда мы делаем девятый шаг. Вот. И я как бы сказал: хорошо, давай в другой раз. В другой раз назначенное время звоню. Он опять говорит: я как бы занят, давай чуть попозже. Вот. А перед тем, как возмещать ущерб, я постоянно молился, то есть из книги, то есть я молился молитвой четвертого шага за больного друга, за него, за себя, и молитвой одиннадцатого шага, чтобы Бог послал мне вдохновение для принятия интуитивно правильных мыслей и решений. И вот, когда он в очередной раз сказал, что типа, да, я сейчас не могу, давай чуть-чуть попозже, я вдруг подумал, да какая разница? Ну, раз Богу так угодно, и там, ну, и вообще, как бы, я подожду, ничего страшного, понимаете, вот, как это, я даже вот точно до конца мысли не помню, которые мне подсинили, но суть в том, что вот, когда я об этом подумал, вот у меня уже на тот момент, еще не возместив ущерб, во мне произошло вот это вот так называемое пробуждение. Я не знаю, по крайней мере, я считаю, что я именно его испытал. Это, если вот я попытаюсь описать, но тем не менее, конечно, я косноязычен и боюсь, что до конца мне все эти чувства передать не получится. Но это первое, что я испытал, это чувство какого-то непонятного вообще вселенского спокойствия. Я был спокоен, как удав. Вдруг стал спокоен настолько, что меня ничего не волновало. Вообще. То есть вообще какие-то переживания вообще куда-то ушли. Вот. Я был настолько спокоен, что, ну, как бы, не знаю, как это передать. То есть я вдруг посмотрел по-другому на всех людей. У меня был такой смешанный коктейль чувств. И вот чувство, одно из чувств, это было чувство равноправия и единства. То есть все люди вокруг меня были такие же, как и я, равные мне и достойные уважения. И я был равным им и достойным уважения. Вот. И вот неважно, кто был рядом, там, вот в тот момент для меня неважно, какой был рядом бы человек, наркоман, алкоголик, здоровый спортсмен, там, взрослый, ребенок, женщина, там, грузчик, президент, неважно. Все для меня люди оказались одинаковыми. В том плане, что они имели право вот на свою жизнь. То есть все, что с ними случилось, все там болезни какие-то, там, допустим, там, или там тот же алкоголизм, там, или наркомания, там, или еще какие-то проблемы, либо наоборот какие-то успехи, все это было результатом их добровольного выбора. Вот. И на себя я посмотрел, что все, что со мной случилось, неудачи или там наоборот какие-то достижения, это все было результатом моего выбора. И плюс это еще все было, короче, написано мне свыше, вот Богом. Я исполнял какую-то его роль, что ли, вот так вот. И на тот момент я испытал еще одно очень интересное чувство. Я перестал в тот момент бояться смерти вообще. То есть я принял, и это вот, что сам, я когда-нибудь уйду с этого мира, я принял это с таким спокойствием. Я понял, что я также должен, пожив какое-то время, уступить место другому человеку. И все. И это нормально, это вполне важно. Вот это вот чувство какой-то несправедливости, потому что вот для меня это было это очень сильная несправедливость. То есть, как это я умру? Как? Это такое невозможно. Нет, все пускай умирают, пожалуйста, но я и умереть не могу. Я нет. Это несправедливо вообще. Нет, нет, нет. И вот эта вот несправедливость, вызванная моей гордыней, она куда-то ушла. Вот. Она куда-то делась. И на тот момент у меня было такое чувство, что я к любому человеку могу подойти и договориться. То есть даже если ко мне бы подошел человек, который хотел, ну, по каким-то причинам был агрессивен по отношению, там, ну, там, случай, ну, драка какая-нибудь, там, какие-нибудь гопники бы подошли там ко мне, там, или еще кто-нибудь там, и хотел бы спровоцировать меня там на драку, там, или еще на что-нибудь, я бы все равно даже к такому человеку нашел подход. И меня вообще это не волновало, понимаете, я был как под каким-то прикрытием Божьим. Вот, вот это я все испытал. И вот это чувство меня не отпускало где-то дня три. И очень интересно еще такое состояние, то есть я все делал настолько экономно, вот в плане расхода энергии, если так можно выразиться. Ну, то есть, к примеру, я вообще перестал быть созависим. Ну, допустим, я помню, вот на следующий день как раз оказались во Вьетнаме с женой, и вот мы идем по вот этой их главной там набережной красивой, и жена такая: «О, смотри, как тут все хорошо! О, вот это вот! О!» А я иду, ей односложно отвечаю, вот только то, что вот достаточно ответить. Я не добавляю свои слова шутками какими-то там, дополнительными тоже вздохом мягким. Я иду просто вот, говорю, да, 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 да. Вот, просто понимаю, что вот этого ответа ей будет достаточно. Я как бы не созависим с ней, то есть вообще мне как бы не важно. Вот. И кроме этого я понимаю, что я ее своими ответами не оскорбляю, не унижаю ничем. Вот это вот интересное чувство тоже я испытал. С одной стороны, я был спокоен, немногословен, и с другой стороны, я был полон энергии. Вот. То есть вот это вот, как-то вот у меня вот это вот мышление переключилось настолько, что у меня даже и тело изменилось. Вот. Хотя, может быть, сейчас я уже, конечно, преувеличиваю, потому что сейчас это чувство, конечно, они угасли. То есть через некоторое время все вот это вот как бы состояние, оно начало спадать, но то, что я на тот момент, во мне еще одно чудо произошло, а именно то, что я в тот момент избавился от своих вот этих мыслей, которые меня преследовали, я с ними ничего не мог сделать, они в любой момент могли в мою голову залететь, это тоже было еще одним Божьим чудом. Вот, я это тоже испытал. Вот. И еще для меня это было осознание того, что мало того, что я это испытал благодаря тому, что я сам что-то сделал. Не то, что со мной там психолог поработал или какой-то другой человек. Нет, этого я добился сам благодаря инструментам программы. Ну, конечно же, это была как бы Божья помощь, но тем не менее. Вот. И после этого я, как мы договаривались со спонсором, ну, как дальше пошел по шагам, как мне спонсор сказал, я начал каждый день делать 10-й шаг. То есть при малейшем каком-то ну, недовольстве своем, каком-то неудобстве, каких-то там, когда мне посещали обратно какие-то, начали ну, посещать мысли, там, resentment, там, ну, злоба, обида, там, вот это вот, когда только они начинали возникать, я, используя элементы инструменты программы, ну, то есть в частности молитвы, и мне удавалось от этих мысли избавляться. Тут же я писал спонсору отчет. Вот мы это прорабатывали, находили в этих действиях мой эгоизм, нечестность. Вот. И вечером я писал полный отчет, это уже был 11-й шаг, что со мной происходило за день, что надо было сделать лучше, что хуже. Вот все это разбирал, это был уже 11-й шаг, писал отчет. Вот. Ну а через некоторое время я как бы стал работать уже с подспонсорами. То есть мне спонсор сказал, что теперь пора делиться знаниями, нести весть. То есть в чем это выражалось? Я в чатах, в WhatsApp находил людей, которые искали спонсоров, списывался с ними, договаривался о созвоне по телефону и там рассказывал о своем выздоровлении. Вот. Если человеку это нравилось, ну, как бы он тоже хотел это пройти, я его подключал к группе, в которой я состою, там человек находил спонсора. И по такой же короткой программе там уже дальше шагал. Кроме того, как бы получилось так, что Бог послал мне подспонсорного. Вот, я начал работать с ним, до сих пор сейчас с ним работаю. Вот, он тоже на 12-м шаге, у него сейчас тоже подспонсорный. С ним они прошли, по-моему, сейчас уже на 8-м шаге. Ой, ну, к 9-ке подошли, короче, они. Вот. Вот на данный момент у меня вот такая ситуация. Конечно, сейчас у меня ситуация, ну, состояние не такое, когда было в момент пробуждения. Но, тем не менее, я это состояние называю стабильным. То есть состояние, когда я могу как раз вот это свое одержимое мышление контролировать. Вот. Благодаря программе вокруг меня начала нормализоваться обстановка. То есть если раньше вокруг меня была такая наэлектризованность, такая нервозность, то сейчас она спадает. То есть у меня в семье все нормализовалось. Сейчас с женой у меня нету конфликтов. Вот, с детьми у меня сейчас нормализуется. Последний конфликт у меня был во Вьетнаме, там мы с женой очень сильно повздорили, причем перед отлетом, прям уже в самолете еще зашли, злые такие, вот это самое, вот. Тогда я считаю, что у меня был первый маленький срыв, но как там по программе сказано, что если такое случилось, как 9-й шаг, то надо быстро возместить ущерб и помолиться. Вот, и что я и сделал. То есть я в самолете спросил, могу ли я ей возместить ущерб. Она говорит, да, можешь, если мы спокойненько, без это самое. То есть она привыкла, что человек нервный. Она говорит, если мы спокойненько долетим до дома без всяких это самое, приключений, и дальше будем жить, как жили до этого, нормально. И я сказал, да, хорошо, все, мы вот так и сделаем. И меня тут же отпустило. Вот если я в самолет заходил прям вот злой до такой степени, что я готов был там, не знаю, там в любой момент поскандалить, то вот после 9-ки, которую я сделал, он меня тут же, вот мне тут же отпустило. Я опять же вернулся в более-менее стабильное состояние. Представляете? То есть вот эта программа для меня рабочая, все, как это сказать, все это действует на самом деле. Вот я это на своем деле, это самое... На своем деле убедился. Вот. Ну и сейчас я как бы понимаю, что мне надо находиться постоянно в программе, потому что назад в свое состояние приматов, в свое состояние вот этого вот истеричного, недовольного, незрелого ребенка я обратно не хочу. То есть я сейчас хочу дальше как бы идти по программе, потому что еще одно из достоинств программы то, что она дает человеку цель в жизни. Вот. Ну, по-моему, я уже как бы перелимитил время, поэтому я бы с удовольствием ответил на вопросы. Большое спасибо. Надеюсь, кому-то хоть что-то откликнулось, кому-то что-то это помогло. Потому что моя цель это в первую очередь это не навредить своим рассказам. Вот. Большое спасибо. Я с удовольствием бы ответил на вопросы.
Андрей, спасибо большое за твою историю. Ребята, смотрите, если у вас есть вопросы к спикеру, пожалуйста, оставьте плюсик в чате и свое имя, и мы можем задавать тогда вопросы. Так, пока люди пишут, я зачитаю, что в чате пишет. Так, Ольга говорит, что про утро откликается очень. Это вначале еще было. Потом Максим говорит спасибо, откликается. Арина говорит спасибо. Лесникова откликнулась. Спасибо большое. Так. Екатерина, спасибо за спикерскую. Оксана, спасибо. Очень откликается каждое слово. Так, вот у нас уже первый вопрос. Таня, пожалуйста, твой вопрос. Таня Ячук. Так, пока Таня...
Я сейчас телеграфу не забывала включить. Андрей, большое спасибо за спикерскую. Если можно, ответьте на вопрос. У меня очень большая боязнь четвертого шага. Как с этим быть?
Спасибо за вопрос. Боязнь четвертого шага. Ну, что могу сказать? Не бойтесь. То есть, попросите Бога, помолитесь и как бы пишите. То есть это же для вас, вы себя этим лечите. А спонсор на самом деле, кому вы потом будете сдавать шаг, то есть кому вы будете, с кем вы будете разбирать все вот эти свои случаи, на самом деле это такой же человек, который до вас просто чуть-чуть раньше прошел. У него такие же дефекты. Вот. И разбор вот этих дефектов ему так же важен, как и вам. Вот. Вот в чем, как сказать, в чем большой плюс работы с подспонсорным, это то, что в подспонсорный и новички, они самое лучше помогают выздоравливать. То есть ваше участие, ваша работа со спонсором, ваша вот связка, вы для спонсора важны не менее, чем он для вас. Поэтому не бойтесь, ничего страшного, вы себя этим лечите. Вот. Ничего в этом такого нету. Ну и если как бы, может, вам легче станет, то как я вот с ребятами, когда тоже разговаривал, которые вот в реп-центре у нас моего сына ведут, они же уже, как сказать, это наркоманы с очень большим стажем употребления наркотиков, и которые смогли вот от этого избавиться. И вот про четвертый шаг один сказал, говорит, что я, говорит, сколько уже принимал вот этих четвертых шагов, ничего я нового не услышал. Но он, правда, от парней принимает. Сейчас я прошу прощения, вот за что купил, за что я продал. Это, конечно, сейчас может кому-то шокирует, но он сказал так, говорит, вот, говорит, я, говорит, столько слышал, особенно по инвентаризации, что вот уже, как сказать, ну, уже ничем не удивишь, я одному скажу. Ты, говорит, с козой в половые отношения вступал? Вот если говорит, не вступал, то говорит, да, больше меня ничем не удивишь. Можешь спокойно сдавать четвертый шаг. Я не думаю, что у вас там что-то такое страшное. Спокойно берите и сдавайте. Ничего, не бойтесь. Вот. Но если что-то будет смущать, напишите мне в личку. Я сам вот пример человека, который сдавал четвертый шаг женщине, даме. И я, как бы сказать, вообще не пугался, хотя вообще должен был, но почему-то у меня была такая вера, что сейчас вот это все мне, в первую очередь мне надо, что мне это поможет, и вот этот страх, остальной какой-то фантомный, напускной, он у меня отошел на пятое, на десятое место. Вот. Может быть, я такой один, но, по крайней мере, может быть, мой рассказ вас как-то как бы вдохновит. Спасибо большое.
Спасибо большое за ответ.
Так, следующий у нас вопрос от Ани. Андрей, спасибо. Что для вас поступать с Богом, духовно жить? Можно примеры?
Поступать с Богом, это, ну, как меня учит... спонсор? Передает свое знание. То есть Бог — это либо все, либо ничего. То есть Бога надо запустить полностью в свою жизнь. Вот. Ну или, по крайней мере, постараться как можно больше для него места освободить. Вот. Как я понимаю, жить с Богом? Ну, то есть довериться ему. Я не знаю, вот какой бы более-менее удачный пример привести, потому что я приводил примеры так вот. Ну, допустим, вот с сыном у меня была какая ситуация. Мне надо было его из репцентра привести в суд. Ну, там он должен был дать показания, что, как потерпевший. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что когда я его привез в суд, как, если забегая вперед, скажу, что он уже собирался как бы не возвращаться в репцентр. Вот. И он мне это, и в суде, когда мы находились в зале суда, в коридоре, он мне сказал следующее, что я обратно в репцентр не хочу. Я не пойду в репцентр. Вот. И ответная моя реакция, это в первую очередь было сразу сначала на дыбы встало мое эго. То есть мое эго как бы взбунтовалось, и у меня мысли такие пронеслись, что как так? Как мы столько денег в него вложили? Да он сейчас опять убежит, да он сейчас опять вштырится, да он сейчас там опять как бы все заново. Что столько трудов, столько сил и все такое. Вот, то есть сколько можно терпеть? Опять эта нервотрепка. Вот, вот так вот такой шквал мыслей пронесся. Вот, и только потом мне удалось взять паузу, вспомнить, что я на самом деле в программе. Вот, что мне в первую очередь, я бессилен не только перед сыном, не только не могу его жизнью управлять, я своей жизнью не могу управлять, как, ну, сам я своей жизнью управлять не могу, поэтому я свою жизнь Богу доверил, чтобы он ей распоряжался, как считает нужно. А жизнью сына я вообще не могу управлять. И поэтому я сдался и доверился Богу. Я доверился ему, попросил, чтобы Бог помог мне найти правильные мысли, доверил жизнь, ну, как бы доверил ситуацию Богу, сказал, что вот, ну, мысленно представил, что я как бы в сторону отхожу, и этой ситуации Бог руль. Попросил: Господи, помоги, там, да будет воля твоя, не моя, как вот в 11-м шаге. Вот все эти инструменты попробовал применить. И тут же вот, ну, не тут же, ну, нашло вот именно, наверное, вдохновение, как вот в 11-м шаге просит. И я нашел нужные слова. Я сыну сказал всего лишь что следующее. Я ему сказал: сынок, я за тебя выбор делать не буду. Вот. И этих слов было достаточно, чтобы сын вот эту ответственность за свой побег, он же ответственность хотел на меня переложить, и в любом случае сделать меня виноватым, чтобы эту ответственность оставил на себя, принял на себя. И когда вот он эту ответственность принял на себя, он убегать не стал, потому что он понял, что он один, если сам вот, вот эту ответственность возьмет и убежит, он как бы, не, ну как сказать, ему будет намного тяжелее. Не знаю там дальше, какие у него там мысли проходили, но тем не менее, после этого мы сели обратно в машину, мы поехали обратно в реп-центр. Мы по дороге еще так мило поговорили, и во время разговора я всегда пытаюсь это самое про себя фразу говорил: да будет воля твоя, не моя. И тогда еще я понял, что я во время разговора в первую очередь желал вот сыну добра. Неважно, как поступит, но я вот сыну добра желал, а весь свой эгоизм я попытался там куда-то запрятать. Что вот я себя, свои желания я как бы оставил там где-то далеко, постарался оставить. И мы доехали, когда до репцентра, сын вышел, зашел, заходя в этот репцентр, он сказал: папа, спасибо, мы так с тобой хорошо поговорили. И я вот домой потом ехал, я серьезно говорю, я чуть не плакал. Вот я тогда ощутил на себе, что вот это вот Божье влияние, оно вот помогло мне сделать так, чтобы сын от меня не убежал. И вообще у меня, честно говоря, очень, вот я сейчас вспоминаю, у меня очень много было вот этих вот проявлений Бога. Просто я как бы не придавал этому значения, но их было очень много. Как говорят, Бог показывает себя через природу, через людей и через и чудесным образом. Вот он мне через людей показывал себя и чудесным образом. У меня столько чудес происходило, оказывается, на самом деле. Это что-то с чем-то. Вот. Я просто не понимал. Бог себя показывал авансом. И вот когда со мной пробуждение вот это произошло на 9-м шаге, Бог себя тоже авансом показал. Он мне показал, смотри, что бывает, что, ну, как бы сказать, если верить мне, на что с тобой может быть, какие с тобой чудеса могут происходить. Вот. Это как, знаете, как ребенку покупают велосипед, говорят, сынок, вот тебе велосипед, ты катайся, ты хоть и плохо учился, ну вот тебе все равно велосипед, в следующем году главное хорошо учись, хотя бы вот ты нас порадуешь. Так же Бог, вот ты только верь мне, пожалуйста, а вот такое с тобой может произойти. Вот. Не знаю, ответил мне, спасибо большое за вопрос. Если что-то недоответил, переспрашивайте, я с удовольствием дополню ответ.
Спасибо, Андрей, за ответ. Есть еще вопросы. Так, Аня другая спрашивает. Спасибо. А жена тоже прошла программу?
Спасибо за вопрос. Жена у меня на 4-м шаге. На 4-м шаге она уже, не знаю, скоро, наверное, год будет. То есть она вот, но она тоже, это самое, как его, она себя позиционирует как ВДА, но идет она тоже по программе анонимных алкоголиков. Она идет в реальности. У нас тут в Томске есть группа. Для женщин это, ну, организовать группу легче, потому что женщин всегда созависимых, особенно у которых вот близкие, либо дети, либо там мужья зависимые, их намного больше. То есть мужчины в этом плане их меньше, вот, а женщин больше, и поэтому они в реале находят группы, и вот она застряла на 4-м шаге. Она знает про то, что я быстро прошел эту программу, но что-то все равно как бы не пытается. То есть я не настаиваю, потому что насильно в эту программу никого не заманить. Вот, это проблемно, конечно. Я бы с удовольствием хотел, чтобы она тоже до 12-го шага дошла. Тогда, надеюсь, у нас вообще все будет хорошо. Но пока на 4-м, но она в программе. Все, спасибо большое.
Спасибо, Андрей. Следующий вопрос от Михаила. Жена сегодня сказала, что если не дашь денег на алкоголь, сброшусь с моста. Как быть? Спасибо.
Ну, я как бы не в этом плане не психолог. То есть какой-то универсальной таблетки, универсального совета, конечно, не существует. Это надо, как говорят, надо в поле решать, на месте. Но там уже вам виднее, насколько-то эта ситуация критичная. Единственное, я могу сказать, если там человек зависимый, как вот нам в свое время сказали насчет детей, все, что вы могли для детей, вы сделали. Теперь ваша задача измениться самим, а детей, да, это самое, доверьте профессионалам, то есть людям, которые уже с этим прошагали. Я могу только сказать следующее, если у вас есть какие-то, допустим, центра там или еще что-нибудь, вы можете просто с ними связаться и проконсультироваться по телефону. Если нету, то чем я могу помочь? Есть у меня контакты человека, который спонсирует алкоголиков, вы можете с ней связаться. Я могу прямо вот после окончания как бы спикерской вам скинуть эти контакты. Связывайтесь это самое с ней, потому что на такие ультиматумы я не знаю, как отвечать. Спасибо. Но если не ответил, то задайте заново вопрос, я, может, дополню. Спасибо.
Спасибо, Андрей, за ответ. А дальше Любовь пишет. Мысли в голове, одержимость ими, доигрывание ситуаций, все это откликается. Спасибо за спикерскую. И следующий вопрос, Лев.
Да, всем привет, Лев. У меня вопрос, ну, благодарю за спикерскую. У меня вопрос, скажите, вот вы упомянули вначале по поводу, ну, людей, которые застревают. Как, то есть они ходят на группы, как я понимаю, но не работают по шагам. Вот. То есть у них такая адаптация произошла. Вот. У меня похожая ситуация. Скажите, вот у вас есть опыт работы с такими людьми? Как бы, ну, есть какие-то, ну, не знаю, может быть, там какой-то случай, когда вот человек он вышел из этого состояния вот такого зависания, что ли, как бы. То есть вот он вроде и на группы ходит, но по программе ему никак вот, ему не удается включиться там, в письменную работу. Ну, насколько вот. Спасибо.
Спасибо большое. Опыта у меня, ну, опыт у меня только негативный. Вот яркий пример – это моя жена. То есть я никак на нее не могу как бы воздействовать, у меня не получится. То есть я тоже где-то в чем-то вот смотрю на некоторых людей, которые ходят на группы. У меня такое ощущение, что для них это что-то типа посиделок иногда. Вот. То есть им уже в этом состоянии комфортно, они туда приходят просто поделиться своей бедой, там пообсасывать это дело. Ну и как бы на этом как бы и закончить. Вот. Какого-то такого-то как дальнейшему прогрессу они не стремятся, но здесь уже как бы как вот у анонимных алкоголиков. То есть если алкоголик не хочет идти по программе, ждут, пока у него будет кризис. Если, короче, этот кризис как бы миновал и как бы не успели, и он алкоголик не хочет, опять ждут следующий кризис. То есть тут как бы только желание самого человека, который в этой программе застыл. Вот. Спонсор, либо другой прошагавший человек, ну, в частности, да, спонсор, он максимум может только пройти рядом с вами. Рядом с вами. Он за вас эту дорогу не пройдет. Вот. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Так, следующий Михаил спрашивает. Это тот же самый человек, который спрашивал. Жена сегодня сказала, что если не дать денег на алкоголь, сбросится с моста. Он спрашивает, не могу работать по программе, боюсь упреков и обвинений жены.
Так, ну, даже не знаю, что. Ну, вообще, если по аналогии с моей, это самое, с моей ситуацией, то вот один из сыновей, который еще до того, как, ну, скажем так, до конца познал, то есть у нас оба сына в окончательном своем, в окончательном варианте они оба побыли в реп-центре, но один гораздо позже побыл. И вот до того, как он попал в реп-центр, он тоже над нами посмеялся, говорил, вы ходите на секту. Вот. Но здесь данный конкретный случай тоже не могу сказать. По идее, это надо идти, вот по большому счету, надо идти этому человеку, Михаилу, и как бы шагать. Мое мнение только, это я его не навязываю, вот, ну, а дальше только вот со специалистом. Я говорю, да, наверное, все-таки надо проконсультироваться со специалистом, там, ну, со психологом конкретно на месте. Я боюсь сейчас, видите, мое дело не навредить, и мое дело не начать размышлять, не начать от себя тяну какую-то сейчас вот выдавать, ну, то есть как, вставать в позицию какого-то психолога, какого-то специалиста. Нет, я только должен поделиться только тем, что я знаю. Вот в данной ситуации я не знаю. Я только могу попробовать вот-вот вас свести, все, там, может быть, человек что-то другое вам скажет. Потому что там, насколько я помню, человек работает именно с зависимыми. Она, по-моему, сама бывшая зависимая. Вот все, что я могу дать. Контакт, пожалуйста, это самое, в личку я скину. Спасибо.
Спасибо, Андрей. Следующий вопрос будет от Людмилы. Она поставила плюсик.
Да, здравствуйте. Спасибо за спикерскую. Ну, в принципе, я его там написала, этот вопрос. Вот как у меня сейчас подхожу к четвертому шагу, как быть с обидами на родителей. Ну, то есть, одно дело, здесь моя сторона, если это ребенок маленький, это же он потерпел, ему причинен ущерб. Вот. Как здесь разбирать? Вот. И еще там вот было, ну, то есть сообщение, как я уже просто второй вопрос задам. Я знаю, что не комментируют, но у меня тоже есть страх, что программа пройдешь и не поможет. То есть у меня есть там какие-то проблемы, но у меня нет химической зависимости, слава богу, но мои проблемы. Спасибо.
Спасибо за вопрос, но я это с конца начну. Как быть, если боишься, что программа не поможет? Я вот так услышал. Я ну, такие
вопросы. Просто... Да, да, там просто следующий там вопрос, ну, про то, что если человек продолжает пить, а у меня есть проблема, ну, как бы, с режимом дня, и пока мне не помогает, я на третьем шаге.
Так, ну...
Страх, что не поможет.
Ну, я вас понял. Я задавал такие вопросы, вот, и как бы двум спонсорам, своему спонсору и вот человеку, который ведет, я говорю, даже трем, по-моему. Я только немножечко по-другому. Я говорю, были случаи, когда программа переставала работать? Были случаи, когда вы переставали верить в программу, верить в Бога? Да, были, когда я сам с собой начинал лукавить. То есть я как бы делал вид, что я иду по программе, а сам как бы ну, вот автоматически делал, не самоотверженно. Ну, то есть вот машинально, механически. Вот. И потом, говорит, бывает иногда случаи, когда пропадает вот вера в программу, что в этом случае надо делать? Надо дальше идти и дальше верить. Да, и делать вид, что как бы веришь дальше. Ничего не изменилось. Программа по-любому работает. Программа не может не работать. Единственное, что это возможно какой-то возможно там, могу только предположить, какой-нибудь там дефект начинает о себе давать знать или еще что-нибудь, но программа работает, по-любому она работает, вот, ничего в этом как бы, ну, нету такого, что не может работать, не знаю. Как бы как-то так. Так, а первую часть вопроса что-то я уже упустил, а что там было?
Просто я сейчас, да, четверку собираюсь делать, вот, и, ну, у меня папа алкоголик, то есть как быть с обидами на родителей, то есть в данном случае ребенок, ну, является, по сути, пострадавшим, жертвой, то есть как быть, это же самые основные, то есть здесь ребенок, то есть я, ну, мне причинен ущерб, допустим, вот, то есть это люди, на которых там обижаюсь. Как быть в этом случае? Где здесь моя сторона? Вот, и как, вот. Ну и потом, как, допустим, в данном случае девятку делать, то есть себе возмещать, получается. То есть как быть с обидами на родителей? То есть я вот там внизу еще написала. Понятно сказала?
Ну, примерно, да. Как быть с обидами на родителей, если я своей вины там вообще не вижу?
Ну вот. Да, я же, допустим, да. То есть вот четвертый шаг, где здесь моя сторона?
Ну, это тоже индивидуально, это со спонсором, со своим. Вот примеры только могу, правда, из других спикерских привести. Не знаю, насколько это, кстати, корректно вот в этом случае. Если что, там, ну, дайте мне предупреждение. Ну, то есть вот там, где я в своей группе, там человек как бы рассказывал про свой четвертый шаг. Он говорит следующее, я попыталась как бы на маму вот найти как бы обиду, вот, в чем там, где там, пытаться сказать, там мама то делала, потом, нет, давайте это как бы, что в сухом остатке-то посмотреть, мама то делала, мама это делала, мама все делала, вроде нет, вроде нормально, ну, короче, в результате, в сухом остатке, она просто пришла к выводу, что мама была не такой, как я хотела, вот и все. А все остальное это уже как бы производные, ну, напускное. То есть в сухом остатке, вот в самой сердцевине, мама была не такой, как я хотела. Если у вас там может быть какая-то там ну, другая ситуация, но здесь уже непосредственно спонсор должен это как бы вам помочь. Если у вас самих не получается. Может быть это какая-то, знаете, вот есть вот обида перед Богом, ну, то есть вот там, где, короче, ну, действительно может там ваш какой-то вклад в этот ущерб, там, условно назвать, как сказать, незначительный или вообще нет. Ну, так вот, когда, допустим, человека избили на улице, да, по идее, ему нанесен ущерб, да, ну, а его-то где в этом эгоизм? Но это получается там как какая-то другая ситуация, это перед Богом как-то там замаливается. Я сейчас навру, все, меня уже ботинки понесли, я боюсь как бы вам сейчас не навредить. Я могу, единственное, если у вас спонсора нету, я могу со своим спонсором спросить, вы мне вам потом в личку написать, как я по этому делу думаю. Понимаете? В смысле, не как я понимаю, даже как, что спонсор вам ответит. Я вот единственное, вот это могу помочь. Я сейчас сам придумывать какие-то там варианты я не буду, чтобы вам не навредить. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Так, следующий вопрос. Ладман. Спасибо, Андрей. Он спрашивает, шаги проходил только по большой книге или использовали еще что-то?
Спасибо за вопрос. Шаги проходил по книге «Анонимные алкоголики». Я не знаю, какая она, большая, синяя, как там ее называют. «Анонимные алкоголики». Вот. И все. Спасибо.
Спасибо за ответ. И за вопрос. Следующий вопрос от Михаила. Тот же, что и предыдущий. Он пишет, жена уже прошла реабилитационный центр 12-шаговый и программу со спонсором полностью, и в наркологии была, продолжает пить.
Так, у меня сын тоже в третьем реп-центре, тоже как бы первые два реп-центра ему не помогли. Ну... Вот, мы как бы просто, вот реп-центр, там видите еще какая ситуация, то есть я могу только поделиться опытом отец-сын, то есть как мы поступили под конец, мы сделали так, что сын стал ответственный за, ну, сделали, попытались сделать так, чтобы сын стал ответственный за свои поступки, то есть мы его отделили, то есть он первые два раза с реп-центра возвращался, он возвращался опять домой, к нам, у него там, ну, было где поесть, что поесть, где поспать, он опять сел за свой любимый компьютер, и все скатилось, он деградировал, и все вот эти вот, то, что наработанные вещи в реп-центре, он растерял, плюс, короче, он перестал ходить на группы, и как бы перестал работать со спонсором, все как бы, когда вот он, как бы, грубо говоря, вышел из программы, то все, конечно, пошло, опять вернулось на круги своя. В вашем случае я тоже не знаю. В вашем случае только со специалистом. Вот. Потому что я как бы, я сам как родитель, я сам как созависимый. И то я в программе всего 4 месяца. То есть опыт у меня не сильно большой. Тем более вот таких случаев, как зависимость. Вот мое мнение, что там надо непосредственно с ребятами, с зависимыми разговаривать, которые вот это все от этого вылечились. Вот. Но я, насколько знаю, ей это самое, надо опять, надо, ну, как сказать, надо быть постоянно в программе, постоянно. То есть, если человек не постоянно в программе, если тем более у него нету подспонсорных, то это неминуемо как бы опять возврат, откат назад. Вот. То есть, здесь надо быть серьезно к этому подходить и как бы заниматься. Вот, спасибо.
Спасибо, Андрей. И следующий плюсик поставила Ольга. Ольга, микрофон твой.
Привет, Ольга, созависимая алкоголичка. Скажите, вот я сейчас прохожу семинар по AA в интернете. Там Сергей из Железноводска ведет. Мне очень нравится, да, я все в таком восторге от этого. И много было всяких там инсайтов и с человеком, с которым я живу, вот он зависимый, он не хочет лечиться, не признает там, что он зависим, что он алкоголик. Вот. И, естественно, я как-то со мной находился большую часть этого времени. Если пыталась что-то там поделиться, что-то рассказать, ну, это, как всегда, там, обычно наталкивается на все, там, насмешки всякие, все такое. Вот. И недавно такая ситуация была. Он сидел, смотрел там что-то вот в телефоне о электрокарах. И потом мне выдал такое. У меня вот теперь наконец появилась цель в жизни. Я хочу такой машины. Я сначала в шоке была. Ну, говорю, это все, что вот тебе хочется в жизни, да? мы поссорились немного, я ему вчера сказала, чтобы он ушел, вот, а потом я успокоилась и думаю, ну а что в этом, собственно, плохого, почему я так злюсь-то? Ну, появилась какая-то хоть цель, да, ну, я понимаю, что у него там очень много проблем, у него нет там документов, у него болячки всякие, куча, вот, я ему все время про это все говорю, а... Может быть, мне не стоит так трагически вот как-то это воспринимать, а наоборот, можно порадоваться. Или, может, он его напугало, вот то, что моя, что я вот так вот в духовность там вдаряюсь, да, и он просто старается, наверное, напомнить о чем-то более земном и материальном. И вот, не знаю, как это воспринимать иногда. Какое-то сомнение вот у меня. Спасибо.
Ну, спасибо, тоже затрудняюсь ответить. Посмотрите, в чем ваш эгоизм, в чем ваша нечестность. Я бы так попробовал. То есть, если получается, что человек сказал не то, что вы хотите, не то, что вы от него ожидали. Вот. И посмотрите, здесь я тоже не могу сказать. Я как бы не... семейный психолог, не психотерапевт какой-то, все подоплеки я не знаю, и в каком это контексте было сказано, тоже я не знаю. Вот. Это индивидуально на месте, и я, чтобы не навредить, я, к сожалению, буду вынужден как бы отказаться от ответа. Извините, я не знаю ничего, не могу сказать.
Спасибо. Все равно спасибо за спикерскую.
Так, еще есть вопрос. Аня спрашивает, она сначала пишет: спасибо за спикерскую, Андрей. Очень ценно. И вопрос: где и как искать спонсора?
Насчет спонсора, пожалуйста, пишите в личку, я вас подключу к группе. Вот. Группа называется «Главная цель». Ну, я вас подключу, грубо говоря, к своей группе, в которой я состою. Там очень много спонсоров, очень много женщин-спонсоров. Пожалуйста, они по созависимости вас проведут без проблем. Вот. Спасибо. Пишите в личку.
Так, есть еще вопросы от Максима. Андрей, спасибо за спикерскую. Я ищу спонсора. А вы спонсорствуете?
Да, пожалуйста, можем потом переговорить тоже это в личку, потом я как бы... Ну, я могу, в принципе, в общем чате написать свой телефон, WhatsApp. Пожалуйста, пишите мне на WhatsApp, там дальше созвонимся и поговорим. Да, я как спонсор тоже могу провести.
Спасибо, Андрей, за спикерскую и за ответы. Всем спасибо за вопросы. Будем завершать собрание. Так. Я могу ожидать чудесных изменений в своей жизни, работая по программе анонимных созависимых. По мере того, как я предпринимаю честные усилия,